Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. 11 ноября в манеже Малого Эрмитажа открылась большая археологическая выставка «Железный век. Европа без границ. Первые тысячелетия до новой эры». Это масштабный научный проект в рамках года Германии в России. На экспозиции представлено более 1600 экспонатов из археологических собраний Эрмитажа, Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Музея преистории и древней истории Германии. На наш взгляд, археологические выставки обладают особой ценностью, а древнее искусство, наверное, самое искреннее и подлинное. Оно показывает нам, что люди с самой глубокой древности и хотели видеть вокруг себя красоту, и были не только в состоянии ее подмечать, но и создавать красоту вокруг себя в самых невероятных мелочах. Древнее искусство, наверное, самое лаконичное. Не имеет значения, что оно не столь реалистично, как мы привыкли. Оно символично, а в этом очень доходчиво. С течением времени человечество несколько утрачивает способность к такой лаконичности, как нам кажется, на наш субъективный взгляд. Мы всегда стараемся подробно в наших программах рассказывать об археологических экспозициях, потому что они, как никакие другие выставки, отображают связь времен и показывают, что, в общем-то, люди мало изменились с древности, и многое было придумано еще до нас. Об экспозиции и древних культурах Железного века рассказывают Андрей Юрьевич Алексеев, заведующий отделом археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, куратор выставки, и автор идеи выставки, заместитель заведующего отделом археологии Юрий Юрьевич Петровский. Андрей Юрьевич, вообще совершенно потрясающая выставка. Вот лично я очень ее ждала, мне было очень интересно. Я люблю эрмитажные археологические выставки. Они, мне кажется, самые трогательные, в общем, самые истинные в каком-то смысле, потому что вот это вот, ну, как бы подлинная такая вот история, которую нам дано счастье узнать.
Ну да, которая отражена вот в наших вещах, которые здесь выставлены, разумеется.
Не могли бы вы, вот, ну, вначале у меня есть целый список вопросов к вам, но не могли бы вы просто рассказать о выставке, что она собой представляет, кто участвует, и вот, какие?
Ну, на самом деле, вот вчера на открытии выставки наш коллега немецкий господин Герман Парцен назвал этот проект, в который включена наша выставка «Железный век. Европа без границ», вот, трилогией. И это действительно так, потому что это уже третья выставка из серии «Европа без границ». Третья выставка, построенная на археологических материалах, которые хранятся фактически в четырех музеях. Трех российских и одном немецком. Первая выставка была посвящена эпохе раннего Средневековья, эпоха Меровингов. В 2007 году она открылась. Вторая выставка была посвящена эпохе бронзы, предшествующему времени, вот, Железному веку. И открывалась, соответственно, в Эрмитаже и в Государственном историческом музее. Ну, а это третья выставка, дай бог, не последняя. Потому что проект, разумеется, на этом не завершается, он существует. И наша общая такая коллегиальная работа музейщиков и Германии, и России, она продолжается. И я думаю, что лет через 5-6, может быть, появится и еще одна выставка, посвященная материалам, связанным с историей Европы. Ну, что касается выставки «Железный век». Основная задача, разумеется, показать возможности контактов между людьми в это время. Границ в современном понимании, разумеется, в это время не существовало, хотя какие-то границы, разумеется, были, потому что существовали отдельные племена, отдельные какие-то этнические группы, они, разумеется, защищали и охраняли свои угодья, свою территорию. Вот, но это такой совершенно как бы бытовой и, ну, я даже не знаю, как его назвать, в общем, вполне понятный и не требующий каких-то дополнительных объяснений сюжет и мотив. Вот. Но больших и настоящих границ между культурами, между проникновением элементов этих культур из одной в другую в это время, разумеется, не существовало. И, собственно, многие вещи, представленные на нашей выставке, как раз и демонстрируют проникновение и материальной культуры, да и духовной тоже. Потому что, естественно, речь идет о связях не только относительно каких-то материальных вещей, вот, но и каких-то идей, представлений, идеологических представлений, мифологических, религиозных, которые очень динамично проникали с одной территории на другую. Соответственно, у нас здесь абсолютно как бы уникальный материал, потому что таких выставок раньше, насколько я осведомлен, в общем, не было нигде. Ни в России, ни в Германии, ни в какой-либо другой европейской стране. Вот. Диапазон ее и территориальный, и хронологический, и по набору материальных свидетельств жизни разных культур, он совершенно уникальный. Такая выставка вообще создана впервые. Материал, ну, связанный с кельтским миром. С миром кельтов, которые очень значимы для территории Западной и Центральной Европы. Мы все здесь, в России, знаем, в общем, довольно много о скифах, мы знаем о сарматах. И гораздо меньше мы знаем о кельтах. В России никогда не проходило, насколько мне известно, выставок кельтского искусства или каких-то археологических выставок, связанных с миром кельтов. Вот. А эта выставка позволяет нам взглянуть на как бы материальную культуру тех самых кельтов, причем на фоне демонстрации культур и живших синхронно народов. Поэтому на этой выставке представлены кельтский мир, представлены скифы, представлены сарматы, представлены какие-то более удаленные северные племена, жившие на территории Восточной Европы, вплоть до Урала. Одним словом, территориальный диапазон, он очень велик. От Испании до Уральских гор. Хронологический диапазон – это прежде всего первое тысячелетие до нашей эры, ну, включая, может быть, самые первые века нашей эры.
Андрей Юрьевич, да. Вот вы заговорили о кельтах, у меня как раз вопрос был.
Да. Я хочу, Екатерина, вот представить моего коллегу, это Юрий Юрьевич Петровский.
Екатерина Степанова, Радиоград Петров.
Второй куратор нашей выставки, в общем, такой локомотив этого проекта, потому что он автор вообще идеи создания такого проекта и активно этим занимался и занимается.
Ну, а если вы не против, может быть, я вас одновременно буду записывать?
Конечно,
мало
да.
ли, какой-то вопрос вот кто-то
конечно,
забыл.
Да.
Вот, возвращаясь к кельтам, я просто, ну, так сказать, никогда не, ну, так, особо не интересовалась, но обратила внимание, читая материалы к выставке, что кельты дошли аж даже до Малой Азии.
До Малой
и там
Азии,
вот
да.
образовалось государство Галатия.
Галатия, это племя.
Вот, да. Просто поскольку, так сказать, в христианстве такое есть известное послание, да, апостола Павла к Галатам,
да.
Я очень заинтересовалась. И вот мне интересно, те ли это, да, Галаты?
Галаты те самые, разумеется, ага. Да.
Конечно, про их культуру хочется узнать поподробнее.
Ну уж так получилось, что у нас здесь нет материалов, связанных с малазийской историей кельтских племен, да. Вот, практически все ограничено территорией Европы. Вот. Но их материальная культура, как бы археологическое отражение, да, их существования, оно мало, естественно, отличалось от того, что можно увидеть на нашей выставке. Да, галаты – одно из кельтских племен, которые проникли в Малую Азию, создали там некое государственное образование, которое довольно активно участвовало в мировой истории и истории того региона. Ну, вот дожив до первых веков нашей эры, да, соответственно.
То есть вот в первый век уже нашей эры, вот в этой Галатии все-таки еще галаты жили. Это же была уже там римская провинция, а не государство. Или уже смешалось население, но название страны осталось вот по памяти об этих вот кельтских племенах?
Нет, какие-то, естественно, галатские племена жили, но, разумеется, они были не единственными на этой территории, потому что Малая Азия довольно сложный такой конгломерат народов. И на этой территории всегда народы смешивались. Смешивались греки, лидийцы, персы, многие другие народы, вот в данном случае варварские племена галатов, которые появились на этой территории. Конечно, это был абсолютный конгломерат людей и племен. Ну, а название сохранилось, да, по создателям этого образования, поэтому галаты, конечно, в это время существовали. и не только как бы в сознании окружающих людей, но и реально, разумеется.
Угу. Вот я бы хотела попросить прояснить вопрос о комплексах археологических. У меня по этому поводу как бы два момента. Вот первый, у меня написано, что как бы воссоединились, так сказать, впервые или за долгое время. Я потом поняла, что это речь идет вот о перемещенных ценностях, вероятно, из разных музеев, просто сейчас вот на этой выставке. Или это вот, ну, какой-то исторический, да, вот известно же, что был некий археологический комплекс, потом распродавался и так далее. Вот.
Нет, ну, в данном случае, конечно, прежде всего имеется в виду то, что воссоединяются комплексы, попавшие после окончания Второй мировой войны в разные музеи. Ну, мы сейчас, наверное, не будем касаться истории перемещения этих коллекций подробно. Вот, но вещи попали в Эрмитаж, вещи попали в Государственный исторический музей, в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. И, соответственно, какие-то вещи остались в Берлине, в Германии. Вот на нашей выставке, в общем, ну и происходит вот объединение этих вещей, полученных нами из разных музеев.
А это вот как-то отражается на представлении, да? То есть вот человек может увидеть этот полный комплекс, и у него как-то стереоскопический там эффект получается, что он более комплексный.
Стереоскопический, не знаю. Но это самое главное, что, в принципе, эти комплексы в самом деле сейчас представлены. И некоторые комплексы редкие. Сейчас вот можно
подходим
к одной из витрин. Эти комплексы как раз они впервые после, ну, как минимум 1939 года, они впервые соединились вместе.
Ну вот, мы сейчас стоим перед витриной, где представлены вещи, в свое время найденные в разных местах, да. Вот вы видите на территории Германии местечко Бессерлинген, да. Совершенно верно. Это некий комплекс, который вот здесь, в данном случае, оказался воссоединенным, хотя вещи хранятся в разных музеях. Вот эта вот замечательная гривна, в общем, практически уникальная золотая находка, отражающая раннее кельтское искусство. Она хранится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Вот этот кувшин бронзовый, фрагментированный, он хранится в Эрмитаже. Ну, а остальные вещи, насколько я понимаю, связанные с частью повозки, которая была положена как погребальный инвентарь, разобрана и положена в могилу, эти вещи хранятся в Берлине, ведь, да? В Берлине, да. Вот, соответственно,
при истории древней истории.
Так это какого же размера должны были быть могильники, чтобы повозка даже разобранная
Здесь не очень большая могила была, и еще здесь вот тоже интересный момент, потому что основная часть всех находок, которые связаны с кельтами, это все 19 век. Раскопки 19-го и очень редкие вещи, раскопки начала 20 века. И здесь вот, скажем, с этим комплексом было интересно, что сначала находили отдельные части, потому что, в принципе, это огромная гора, на которой сверху было городище, и там были курганы, в которых были погребения. И гривна была уже найдена после. Какие-то части этого комплекса были найдены раньше, и, как всегда, непрофессиональными раскопщиками. И в конечном счете в музей попадали или как подарки, или как
случайные
покупка.
Находки.
Нет, как покупки.
Музеи
как
покупали покупка. Эти вещи у
или
владельцев.
Или кто-то оплачивал, как во многих вы увидите в каталожных карточках будет написано, что вот благодаря неизвестному меценату, хотя для Германии это были известные все меценаты, которые специально вот скупали такие вещи, пополняя прежде всего музеи Берлина.
Ну, а княжеские погребения были очень характерны и для вот эпохи Латена, собственно, кельтской эпохи, и для более ранней гальштадтской эпохи, которая частично тоже связывается с историей кельтов, хотя здесь существуют и научные, как бы, разные точки зрения, дискуссии. Но принято считать, что и гальштадтская, и латенская культура так или иначе связаны с миром кельтов и кельтской культурой. Но вот вы можете просто посмотреть на реконструкцию одного из княжеских погребений в Хохдорфе.
Хохдорфе,
да.
Это раскопки 80-х годов прошлого века.
20 века.
Да, это повезло немецким археологам. За 20 век они раскопали два выдающихся комплекса. Это Хохдорф и Глауберг.
Вы видите, каким образом была устроена эта могила, в которой был погребен вот один персонаж с богатейшими украшениями, в сопровождении повозки, всевозможных сосудов, украшений конской сбруи, большого котла
неокольтового,
который вмещает в себя да, огромное количество
жидкости. С медовухой, я бы сказал, хотя немцы настаивают, что это медовое вино.
Ну, понятно.
Я не знаю, что такое медовое вино.
Я тоже не знаю, но...
Не слышал об этом.
Наши коллеги говорят, что у них есть такой термин, но у нас есть более простой термин.
Да. Ну и вот ложа клина, скажем, на который был положен погребенный там вождь, да, скорее всего, князь, как иногда и называют наши европейские коллеги. Вот, видите, украшено изображениями дополнительными, украшено, декорировано какими-то фигурками людей. Тут же развешано большое количество рогов для питья.
Кроме его собственного, для еще гостей, видимо. Ну, в кавычках, да. Вот.
Ну,
а шляпа у него была из бересты.
О!
Да, вот она там.
То есть береста не только русский материал.
Конечно, конечно. Там колчан.
Ну, да, это, конечно, оружие.
Как раз очень важно, что для всех так называемых княжеских погребений все привозные вещи... Это русские с других территорий, да? Это самое важное для этих княжеских погребений.
Ну, это престижные вещи
да,
были,
супер поэтому... суперпрестижные, они как раз наполняют все эти могилы.
Вот я как раз тоже обратила внимание, что в описании, вот, ну, в кратком, да, скажем так, каталоге написано, что импортные вещи, да?
Да,
то есть была торговля. Вот я хотела спросить, насколько далеко она простиралась, да, то есть как, насколько это играло важную роль, или это, например, импортные не потому что торговля, а потому что они кого-то завоевали, это трофеи.
Вот витрина, да, в которой представлены предметы греческой культуры, да, но воинской культуры, да, вот шлемы, поножи бронзовые. Они происходят из греческих городов, основанных на территории Южной Италии и Сицилии, еще начиная с 8 века до нашей эры. И, соответственно, эти вещи довольно динамично проникали к соседним варварским племенам. Те же этруски, те же пиццены, в культуру Виланова. Поэтому как раз они отражают вот взаимодействие между соседними какими-то этническими образованиями. Разумеется, греки не исконные насельники да, Италии. Это люди, которые колонизовали значит, какие-то территории, организовали, устроили на них свои города. Но греческая культура оказалась очень востребована для окружающего варварского населения. И поэтому греческие вещи динамично проникали к варварам того времени.
Ну, скажем, даже вот эта бронзовая вещь, да, она же для типично тоже греческая, да, это... для возлежания и это так клин, далее.
Ложь,
да,
да.
Да. А здесь ее использовали как погребальная ложа.
Понятно. А вот археологические комплексы чаще встречаются именно могильники или все-таки поселения?
И
вот...
Но есть и городища, конечно, какие-то центры городского типа, разумеется. Но сама материальная культура, конечно, прежде всего происходит из могил.
Ну, а она отражает как бы вот в комплексе жизни этих племен? Или все-таки ведь захоронивают, ну так вот, богатые захоронения, ну, понятно, богатых
витрина,
людей?
Давайте пройдем еще к одной витрине, где мы вам покажем вещи, которые отражают сугубо хозяйственную сторону жизни людей того времени. Вещи не очень выразительные, но их много, и они в этом смысле очень показательны.
Ага.
Ну вот видите, вот эта витрина... В ней огромное количество глиняных пряслиц, связанных, естественно, с ткачеством да, в мире вот этих людей. Вот как бы материальное воплощение сугубо хозяйственной жизни да, людей того времени. Они не связаны особенно с какими-то погребальными обрядами, погребальными, значит, сооружениями, но отражают сугубо хозяйственную сторону, да, придение, ткачество. И все, что с этим связано.
Ну, нож вполне современной формы, и булавка.
А что ж вы думаете?
Я как раз не думаю.
Многие вещи похожи на современные, да, я не знаю, там, пинцетики, ножнички, их не то чтобы выдумали.
Копалушки исчезли, а в то время были копалушки.
И ногтечистки.
Копалушки, да, это удивительное, так сказать,
ну, это существовало все время, эта форма очень долго держалась, таких вот инструментов, туалетных принадлежностей, которые висели, видимо, на поясе или были в каких-то сумочках специально.
Кстати, а копалушки примерно когда исчезли?
Ну, вот, в средневековье, в позднем средневековье еще есть. Да, еще вовсю есть они в средневековье.
Я еще вот хотела, мы были у витрины, я не стала просто перебивать, хотела уточнить, а как вообще производили такие удивительно сложные формы? Вот это же железо, да, это же не глина. Вот, я не знаю, отливали какую-то вот этот вот, как-то с линзовидным тулом,
сосуд,
да?
Сосуд как раз глиняный.
Ах, он глиняный. Глиняный, а я что-то решила, что это...
Вот один, на самом деле, на мой взгляд, из лучших предметов на нашей, экспонатов на нашей выставке, демонстрирующий особенности раннего кельтского искусства. Вот, он очень хорош, во-первых, по форме, да, по своему дизайну. Вот такое линзовидное тулово с высоким горлышком. Вот, и очень интересен, да, вот картинку Юрий Юрьевич как раз приготовил.
Это со стороны дна, да?
Нет, наоборот, это сверху.
Это горлышко.
Это сцена, да.
Да-да-да.
Это сцена. С изображениями, значит, многочисленных животных, представленных в стиле, ну, я даже не могу сказать, близок ли он, но, тем не менее, отражающий какие-то элементы далекого скифского звериного стиля, о котором мы довольно много знаем в России,
ну,
о нем много написано.
Ну, сительного искусства. И
да. Вот. Но, тем не менее, это самобытный как бы вариант зооморфных изображений у кельтов V века до нашей эры. Вот. Но как раз интересно тем, что вот это отражение все-таки прослеживается, и поэтому мы можем сказать еще раз о том, что взаимовлияние культуры иногда было связано с большими расстояниями между ними. Да?
Немецкие коллеги считают одним из признаков, да, это повернутую
назад голову, да. Ну, признак характерный для скифского искусства.
Для скифского искусства это очень характерно.
Перенезиатского, ну вот, да и сам графический вот этот стиль такой, в общем, лаконичный, он тоже характерен для некоторых скифских образцов, и на Кавказе в том числе,
Кавказ
на Кавказ, да. Вот. Поэтому эта вещь, на мой взгляд, она интересна и с точки зрения собственной формы, да, собственного дизайна, вот. А с другой стороны, с точки зрения исторической информации, которую так или иначе можно извлечь, вот, анализируя различные детали, изображения, пытаясь их прочитать и понять.
То есть, на самом деле, расстояния и в то время, в общем, не были преградой. Конечно, не так быстро преодолевались, как в современное время, но...
Быстрее, чем в предыдущее время, потому что были колеса. И было, считается, что появление колеса еще в глубокой древности сыграло такую важную роль. Но я хочу сказать, что наше представление о том, что, скажем, где-то в палеолите люди между собой не общались, это неправильно. Потому что во все времена так или иначе люди общались или опосредованно через своих соседей передавались.
Да, цепочка связей, да, но она была всегда, разумеется, общение происходило.
А в эпоху бронзы и в эпоху железа, это особенное, когда начиная с эпохи бронзы, часто вещи северные и южные, они обменивались и так далее, то есть с юга на север или наоборот. В это же время то же самое мы видим оружие греческое, какое-то другое, кельтское оружие. Тем более, что с определенного момента кельты были наемниками у...
Нет,
в доримское
время, да. Нет, но действительно, оружие, несмотря на то, что мы не будем сейчас как бы акцентироваться на милитаристской стороне, да, вот взаимоотношения людей, вот, оружие, конечно, было очень таким тонким инструментом, фиксирующим эти связи. Оно довольно быстро и динамично как бы проникало в разные культуры, и отбирались как бы наиболее эффективные
образцы.
И образцы, да, которым не просто следовали, а которые просто использовались на самом деле. Во всяком случае, греки, жившие на побережье, северном побережье Черного моря, они очень активно, ну, принимали в свою паноплию, свой как бы набор вооружения, скифские образцы, да, пользовались скифскими наконечниками стрел и некоторыми другими категориями вооружения. Вот, для них это тоже было, в общем, элементом, который заимствовало более, не то чтобы высокоразвитое, но ну, более пышная, скажем так, и богатая культура у своих соседей. Да? Не только соседи заимствовали что-то для них ценное у тех же греков, да? Но скифы на самом деле получали от греков, ну, прежде всего, вино, конечно, вот, и в свое время
масло.
Даже масло, конечно, да. Масло, какие-то престижные, пышные, дорогие украшения, которые делали...
Зерно и мясо?
Делали греческие ювелиры, да. А зерно, мясо, может, какие-то другие товары, они поставляли совершенно на греческий рынок.
Итак, сегодня мы в основном познакомились с памятниками кельтских народов и древних греков. И начали мы с галатов, которым было адресовано послание апостола Павла в первом веке нашей эры. Это знаменитое послание о свободе. К свободе призваны вы, братья, где речь идет о свободе во Христе. Это особенное послание даже по структуре, немного отличающееся от остальных. В нем мы также находим много автобиографических подробностей об апостоле Павле. Хотя непосредственно на выставке нет малазийских памятников, где находилась Галатия, мы можем представить себе характер и культуру этого народа по другим родственным кельтским племенам. Сегодня время нашей передачи подошло к концу. Мы продолжим беседу о выставке «Железный век. Европа без границ» с ее кураторами Андреем Юрьевичем Алексеевым и Юрием Юрьевичем Петровским в нашей следующей программе. Передачу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.